Детям о Боге. Передача 18. Маленькие паломники. Уважаемые слушатели, мы начинаем передачу «Детям о Боге». Слушайте чтение книги монахини Христодулы «Маленькие паломники». Продолжение главы «Необычный щенок». «Мы пришли показать вам щенка», — сказала я, как ни в чем не бывало. «Костя принес его с горы». Костя достал волчонка из корзинки и положил на землю перед взрослыми. Волчонок широко зевнул, так, чтобы был виден его розовый язычок. «Совсем маленький щенок», — восхищались взрослые. «Из него выйдет хорошая пастушья собака». «Хорошая собачка, но с моей Рамоной все равно не сравнить», — вздохнула старая дева Евангелия. «Такой другой кошки, как Рамона, на всем свете не найти. Рамоночка, где же ты сейчас?» Все мы знали, что Рамона пропала уже 2 недели назад, отчего Евангелия была безутешна. В прошлое воскресенье она даже дала сестре Тёкле денег, 1000 драхм, чтобы та каждый день зажигала свечку перед иконой Богородицы в надежде на то, что Рамона отыщется. Исполняя это поручение, сестра Тёкла прилагала усилия, чтобы выглядеть серьезной. А, по-моему, Рамона наслаждалась сейчас долгожданной свободой. Ей, наверное, надоело ограниченные комнаты и балконом жизненное пространство, и она спустилась с 3-го этажа вниз по карнизам. Мы с Яей бывали дома у сестер Ронко. Мне было жалко Рамону, прогулки которой заключались в прыжках с дивана на кресло и оттуда на стол. Яю же возмутило то, что повсюду в комнате была кошачья шерсть. Евангелия достала носовой платок и захныкала. Все бросились утешать ее. Сестра Дорофея ободряюще похлопала ее по плечу, а Костя сказал: «Не беспокойтесь так, Евангелия. Рамона еще объявится. Кошки привыкают к месту, а вот собаки — к людям. Рамон обязательно вернется домой». «Спасибо. На добром слове, сынок», — всхлипнула Евангелия. «Хотя Рамона и меня любит, а не только место». Я заметила, что отец Дмитрий с задумчивым видом наблюдал за щенком. Всю жизнь до того, как стать священником, он был пастухом. А теперь еще он содержал в деревне небольшое стадо овец. Однажды, когда мы проезжали мимо, я видел отца Дмитрия в одежде священника среди овец. И мне вспомнилась картина «Добрый пастырь». Не хватало только ягненка на плече у отца Дмитрия. Немного погодя, отец Дмитрий заговорил, обращаясь к Косте. «Послушай, мальчик, а это действительно щенок собаки? Сдается мне...» Костя не дал ему договорить, он сам хотел огорошить всех новостью. «Это волк!» Сестра Дорофея подскочила, как ошпаренная, и, размахивая подолом юбки, помчалась по каменной дорожке, ведущей к воротам монастыря. Мы удивленно следили за происходящим. Добежав до ворот, сестра Дорофея заперла их на все задвижки. Затем она вернулась назад, запыхавшаяся. «Что это на тебя нашло, Дорофея?» — спросила игуменья Евсевия. «Закрыла ворота на замки, ведь волчица уже наверняка ищет пропавшего волчонка», — выдохнула сестра Дорофея. «И если только она почует, что волчонок здесь, она же разорвет всех нас в клочья!» Мы рассмеялись. «Костя принес волчонка издалека, и по пути с ним ничего не произошло», — напомнил отец Дмитрий. «Думаю, что у волчицы сейчас других забот хватает, если только она сама уцелела от собачьей погони». Игуменья Евсевия послала сестру Дорофею звонить в колокола, и скоро все монахини собрались во дворе подивиться эдакому чуду. Все, конечно же, начали восхищаться малышом, и Костя был вынужден вновь и вновь рассказывать, как он нашел волчонка. В то время как Костя с волчонком были окружены всеобщим вниманием и восхищением, я решила на прощание обойти церкви монастыря. Во дворе, помимо главной церкви, находятся еще три церкви поменьше. В подвальном этаже церкви святого Димитрия расположена монастырская усыпальница, которую я называю катакомбами. Я не бывала в Риме, но, судя по фотографиям, это помещение очень напоминает катакомбы, хотя здесь оно намного изящнее и отделано мрамором. В стенах его имеются размещенные в два ряда большие углубления, прикрываемые мраморными плитами. После смерти монахинь кладут внутрь углублений и замуровывают мраморными плитами. Одно отверстие намного больше остальных. Однажды я спросила у сестры Теклы, для чего оно предназначено. Она объяснила мне, что это как бы общая могила. Со временем кости умерших монахинь переносят в этот склеп с тем, чтобы углубление поменьше можно было использовать для новых захоронений. Знаешь, как приятно будет под звук последней трубы пробудиться от мертвого сна в окружении своих же сестер-монахинь, весело добавила сестра Тёкла, погладив меня по макушке. По обычаю в Греции кости мертвецов выкапывают из могил и складывают в специальное хранилище костей при кладбищах. Для нас это обычное явление, но когда я рассказывала об этом своим финским родственникам, они пришли в ужас. Оказывается, одна и та же вещь может восприниматься по-разному. Я заметила, что в Финляндии люди вообще не любят говорить о вещах, связанных со смертью. Странно. В Греции совсем не так. У Яи, например, уже давно приготовлена одежда во гроб, и она много раз показывала мне, где эта одежда лежит, чтобы не искать, когда понадобится. Прошлой зимой в усыпальнице была захоронена первая монахиня, сестра Крестонимфия. Это была маленькая тихая старушка, уже за 80, летом сидевшая на террасе с четками в руках. Я помню, как она брала меня на руки, когда я была еще совсем маленькая, и рассказывала истории жизни Иисуса. Я ей говорила, что в молодости сестра Крестонимфия была очень умелой швеей и шила одежду для всех монахинь. Она и я ее шить научила, когда-то была ученицей в школе рукоделия при монастыре. Получается, что за мои красивые наряды мне нужно благодарить сестру Крестонимфию. Перед склепом сестры Крестонимфии горела лампадка. Яя была на похоронах и рассказывала, что сестра Крестонимфия умерла очень тихо. Монахини нашли ее в кровати, лежащей на боку, рука под щекой, спящей вечным сном. Сестра Крестонимфия была настоящей молитвенницей, вздохнула Яя с благоговением. Может быть, поэтому Господь исподобил ее такой спокойной смерти. Тут же стояла ее фотография. На ней сестра Крестонимфия сидела на своем любимом месте на террасе, окруженная красивыми цветами, посаженными сестрой Макарией. Я взяла в руки фотографию и поцеловала ее. Потом обернулась к висевшей на противоположной стене иконе Воскресения и произнесла молитву, которую читала каждый день за упокой души моей мамы, но только теперь поменяла в ней имя. «Со святыми упокой, Христе, душу рабы твоей, монахини Крестонимфии, и держи несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». когда я вернулась, и монахини, и паломники уже вдоволь наигрались с волчонком. Да, и нам пора было возвращаться домой. Дети Василий с семьей должны были прийти к нам в гости. Такая уж у нас традиция, что когда я уезжаю в Финляндию, все родственники приходят попрощаться со мной. Как будто я еду навсегда. Наверное, это потому, что Финляндия кажется им очень далекой страной. А ведь на самолете из Афин до Хельсинки всего только 4 часа лету, быстрее, чем из нашего города на машине до Афин. Я подошла к Косте, который в это время укладывал волчонка в корзинку. «Когда ты вернешься из Финляндии?» — спросил он. «В начале августа. У папы начнется отпуск, и мы поедем на море». «Ах так! Мои папа с мамой и братишкой приедут сюда в июле отдыхать, а потом они возьмут меня с собой в Германию. Я там пойду на курсы немецкого языка. Честно говоря, я хотела бы побыть с дедушкой в горах, но придется пожертвовать этим ради знания языка. К счастью, у дедушки есть и помощник Ахмед», — пояснял Костя. «Значит, мы встретимся только, когда школа начнется. Как хорошо, что мы с тобой познакомились. И спасибо, что принес волчонка показать. Мне теперь будет что рассказать моим финским двоюродным братьям. Слушай, а у тебя мобильник с собой?» Костя покопался в кармане и вытащил трубку. Это был подарок его папы. Костин папа беспокоился за безопасность сына и хотел, чтобы Костя всегда имел трубку при себе. Мало ли что может случиться в горах. Можно ведь оступиться и ногу сломать. Вот тогда и мобильник пригодится. «Я дам тебе номер телефона моей двоюродной сестры Фрей. Если случится что-нибудь необычное, можешь послать на ее номер известие для меня», — предложила я. «Хорошо», — ответил Костя. «Давай, говори». Я продиктовала номер вместе с междугородним индексом, и Костя нащелкал его в память мобильника. На прощание я попросила: «И, пожалуйста, молись за меня». «Обязательно, каждый день», — пообещал Костя. «А я буду за тебя молиться», — заверила я. «Ну, пока». «Пока», — ответил Костя и зашагал прочь. Впереди у него был нелегкий подъем в гору. Я смотрела Косте вслед, и мне стало смешно, когда я вспомнила, как испугалась его, увидев первый раз. Но откуда же я могла знать, что мы подружимся? Потом начались прощальные поцелуи с монахинями. Мне не хотелось, чтобы на моем отъезде заострялось только внимание. Ведь я каждое лето отправляюсь в Финляндию, и ничего необычного в этом нет. Все передавали приветы моим финским бабушке и дедушке, тетям и двоюродным братьям и сестрам. Хотя и не знали никого, кроме дедушки с бабушкой, которые когда-то очень давно были в поездке по Греции и побывали в этом монастыре. Наконец-то мы сели в машину. В руках у меня был пакетик с иконками и крестиками, которые монахини передали в подарок для моих родственников. Глядя через заднее стекло, как монастырь постепенно исчезал из поля зрения, я помахала рукой. «До свидания, мой дорогой монастырь, до осени!» Сегодня в цикле передач «Детям о Боге» мы продолжили с вами читать книгу «Монахини Христадола», которая называется «Маленькие паломники». Это было окончание главы под названием «Необычный щенок». Продолжение следует.